слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У судовым працэсе над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапонавым абвешчаны перапынак. Беларускі МЗС рэкамендуе грамадзянам Беларусі не ездзіць у Лібію. МВФ прапануе Беларусі ўзмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску пачаўся працэс над двума грамадзянамі Расіі, Іванам Гапонавым і Арцёмам Брэусам, якія абвінавачваюцца ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня ў Менску. Расійцы былі затрыманыя пры разгоне акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці і першапачаткова асуджаныя на 10 сутак арышту. Пасля вызвалення яны зноў былі затрыманыя ўжо ў межах крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер Гапонаў і Брэус утрымліваюцца ў СІЗА на Валадарскага. У другой палове дня ў працэсе абвешчаны перапынак да 1 сакавіка. Падставай стала хадайніцтва пракурора аб перанясенні справы на 7 дзён дзеля перакваліфікацыі. На судзе прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, ён на тэлефоннай сувязі. Алег, што гэта за перакваліфікацыя?
Дакладна невядома, бо ні суддзя, ні пракурор нічога не патлумачылі. Но мяркуючы па ўсяму, не хапае доказаў, таму пэўна будзе перакваліфікацыя на нейкі больш мягкі артыкул, магчыма, хуліганства злоснае, ці што, што ёсць у крымінальным кодэксе, бо тое, што адміністрацыйна тычыцца, яны ўжо адседзілі па 10 сутак і адзін і другой, і другі, і Брэус, і Гапонаў.
Алег, вы прысутнічалі і на мінулым працэсе, над першым працэсе, над Васілём Парфянковым. Гэты працэс над расійскімі грамадзянамі адбываўся паводле таго ж самага сцэнару?
Ну, фармальна, как бы так. Можна сказаць, што агульны сценарий – гэта такая наяўнасць, быццам бы, всех, захаванне всех судовых процедур. Тут, как бы, быццам бы, не падкапаешся. Але вось такая драбяза, быццам бы, але аказалася вельмі істотнай. На тым працэсе відео праглядалі, у тым ліку удзельнікі працэсу, і публіка маглі бачыць, як нешта адбывалася побач дзвярамі, як іх ламалі, як удзельнічаў у гэтым Парфянкоў. У гэтым працэсе відео фактично ніхто не бачив. Його бачили тільки суддя, прокурор, обвинувачений і адвокати. Бо повстав прокурор, закрив собою екран і простояв так полгодини, і публіка нічого не бачила. І міркуючи по коментарах і по тварах судді і інших удільників процесу, вони бачили, що насамперед у цьому відео немає нічого істотного. Ось так раді немає підмацування тих доказів, про які казали свідки ініціанти, що бицем би Гапонов і Брэус їх били, удільничали в яких здійнях, пашкоджанні маёмасці і так далі. Гэтаму, відаць, нічого не было. Не было, і таму яны проста паўсталі перад неабходнасцю тэрмінова мяняць само абвінавачванне.
Што казалі сведкі міліцыянты? Яны пазналі абвінавачаных?
Значить, адзін з іх, такі Александр Сергій Дударчык, ён спачатку пазнаў абодвух. А вось з Александром Яковлевым адбылася недарэчная рэч. Ён прыйшоў і, паказваючы на Гапонова, сказаў, што так, это Брэус. У залі раздаўся смех і суддзя мусіла зрабіць заўвагу прысутным. Вось. Ну, а пасля гэтага пачаліся яшчэ больш недарэчнасці, ён пачаў бытыцца, і, дарэчы, і да гэтага бытыўся і Сергій Дударчык. Перш за ўсё ў чым? Яны, відаць, калі былі сведкамі адміністрацыйнага парушэння, то дакладна сведчылі ў пратаколах па трафарэту, што вось чалавек удзельнічаў у незарэгістраваным мерапрыемстве, размахіў рукамі, прыкладам там выкрыкваў дзяржаўны гузнік, жыве Беларусь і сыходзь. Але калі тут у крымінальным працэсе з іх дапыталі, што менавіта рабіў вось гэты чалавек, што каму ён пабіў, ці вас ён пабіў, ці што набіў, то тут вот адразу сведкі паплылі, бо нічога пэўнага яны не змаглі сказаць. Александр Яковлев так і казаў, што так, яны удзельнічалі ў тых от масавых агульных мерцэнках, вони былі ў толпе. Але калі спыталі, што дакладна забіў Брэус, што дакладна забіў Гапонаў, нічого не змаглі патлумачыць, не памятаем.
Алег, ну вядома, што гэты працэс выклікаў вялікі грамадскі рэзананс. Хто прысутнічаў на гэтым судзе? Прадстаўнікі расійскай амбасады там былі?
Так, былі прадстаўнікі расійскай амбасады, Вадзім Гусеў быў і другія супрацоўнікі, а яны стрымаліся ад каментароў, папрасілі не падыходзіць да іх больш, бо будуць каментаваць пасля працэсу. Але было бачна па іх, што не вельмі цікавяцца і паведамляюць кудысьці пра падзеі, идет, бывает на процессе, была видовочная такая зацікавленность их.
Наш корреспондент Олег Грузделович. Таким чином, до 1 сакавіка прокурор рыхтуе новое обвинувачение. Гэта рашэнне суду и первый день процессу у целым свободе комментуют представники семьи обвинувачаных, правооборотцы и политики, которые присутничали на суде. Рассказывает Валер Калиновский.
Маці Івана Гапонова Сабіра Атакішыєва сьогодні вперше після 19 снежня убачила свого сина.
Он выглядит на лицо бледный, все-таки в закрытом помещении столько времени он находится. Естественно, я скажу, что все-таки духом он не пал, держится хорошо, конкретно по ситуации, по атмосфере, которая сейчас находится.
Спадарыня Атакішыєва сьогодні вперше в житті побывала на судовом процессе, и гэты досвід яе уразил.
Во-первых, слышимость была ужасная, не было слышно ни адвокатов, ни судей, ни свидетелей. Они не смогли конкретно по той теме, которую пригласили, дать какие-либо конкретные доказательства, показания. С их слов можно было понять, что они не сведущи во всем этом.
Правооборонца Валентин Стефанович меркует, что доказная база у сегодняшнем суде была еще слабейшей, чем на процессе над Василем Парфянковым. Только суперечливые показания двух сведок и вида, якое в зале никто не побачил. Новые обвинувачення, видать, буде істотно відрознюватися від раніше пред'явленого, каже господар Стефанович.
Меркуємо, що, видать, буде пред'явлено по іншому артикулу Кримінального кодексу. Мовчимо, може, по хуліганству, по 342 артикулу групової дії, попрошаючого громадський порядок. Ну, невідомо, ми не відомо. В діяннях Гапонової і Бреуса не знайшло підтвердження того, що обвинувачене заключення, яке було їм пред'явлено. Тобто, те, що вони удільничали у погромах, підпалах, у збройному супротиві супрацовникам міліції. Я еще особисто, что тут в уголе их деньги не тягнут на криминальную отказность, на административную, якую они уже отбыли за 10 суток за удел несанкционированным акции протеста. Потому что с таким успехом можно тогда осудить всех, кто был на площади незалежности, там 15-20 тысяч человек.
Валентин Стефанович таким чином меркует, что вынику покарания для Гапонова и Бреуса будет больше мягким, чем, например, для Парфянкова, який отримал 4 года калонии строгого режиму. Опозиційний політик Людмила Грознова меркує, що більш м'який підхід суда до Гапонова і Бреуса не зв'язаний з тим, що вони російські громадяни.
Тут дело, мабуть, не у тому, что я не российская, а у том, что нема никаких доказов. Нема доказов с боку свидетелей, потому что яны все время суперечивают с тем, что яны казали ранее. И нема доказов на видео. Это у боку все видовочно. А уже, мабуть, российская такая мотивация, конечно, вельми грунтовная, это политичная справа. Тому тут нашим уладам вельми тренно зараз почувается с усіх сторон, и юридичный, и политичный, мабуть, нечто будет изменяться.
Людмила Грознова меркует, что Бреус и Гапону повинны быть оправданы.
Рассказывал Валер Калиновский. И побач со мной в студии мой коллега Юрий Дракохруст. Юра, ну а для вас нечаканным было такое завершение сегодняшнего судового посяджения?
Ну, по счастью, так. Это довольно дивно, нечаканный выник, таки открытый финал. Перенос разгляду с квалификации обвинувачивания. Так выглядит, что тут все-таки есть два варианта. Про это уже его сказали правооборонцы, политики. Первое, что все-таки обвинувачивание и те, кто стоял за им, упевнились, что осудить Гапонова и Бреуса на подставе тех доказов, которые имеются, это занадто. Особливо при той увазе до справы, которую проявляет официальная Москва. Ну, вину российцы не признали. Сведки в показаниях блытались. Не отрымалось доказать навод знакомства подсудных помеж собой и с кем-нибудь из белорусских оппозиционеров. Видеоздымка так само вину российцев не доказывая. Хотя, с другой боку, Парфянкова осудили так само на подставе довольно хистких доказов. Ну и до того, следство уже за 2 месяца могло оценить уластную доказную базу. Тому не выключено, что сегодняшний перенос разгляду – это просто спектакль, за яким крыется протяг гандлю вокруг лёсов Гапонова и Бреуса с Москвой. Это же еще тыдень можно гандляваться, обмярковывать, пропановывать варианты. Одночасно мотивации переносу – это шлях до захования твару. Обвинувачивание может быть переквалификованное, скажем, хулиганство, те иншие артикулы, про что вы сказал, господар Стефанович. Тогда и битё по счетах пойдет до справы с одного боку, а с другого боку мягкий присуд будет выглядеть больше логичным и обгрунтованным.
Гэта было меркаванне Юры Дракахруста. Вы слухаеце радыё Свабода. Працяг гэтага спектакля мы пабачым 1 сакавіка.
Званкі на Свабоду.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Татьяна Минск, я вот послушала выступление Лукашенко и хочу сказать. Слушай, Александр Григорьевич, кто тебе пишет такие речи? Они же тебе здесь хотят. Ты что, призываешь армию бомбить народ? А за что? Они что, гарматы кидают у движущиеся поезда или что? Кого разбивать? Того, кто против тебя голосовал? Ну и я против тебя голосовала за Романчука. Теперь очень тоже сожалею. Так что ты вообще говоришь? Армия, ты пойдешь кого разгонять? Мирное шествие, которое вышли против тебя, ты говорил, никто не выйдет. Ну, они не хотят тебя, ну, надоел ты им. Может, там будет хуже, но без тебя. Ты что, как в Ливии хочешь? Самолеты вывезти, людей бомбить?
Все, что отбывается зараз в Ливии, выник того, что люди долго терпели диктатора и уже не верят нияким обещанкам. А бачат, как живут те, кто ими керуя. И они готовы, каб оставаться во владе, скористать армию, але не тут было. Армия и народ объединялись у одну силу. Тому не треба не только пужать свой народ, але навод и думать, что будет задействована армия.
266-39-52 – наш телефонный номер у Минску. Ну а про то, что отбывается у Ливии, мы поговорим про хвилину. Ви на хвилях Радіо Свобода, празької студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У судовому процесі над російськими громадянами Бреусом і Гапоновим обвішений перепинок до 1 соковіка. Підставою стало ходайництво прокурора об перенесенні справи для перекваліфікації. Белорусский МЗС рекомендует громадянам Беларуси не ездить у Ливию у связи с резким обострением ситуации в этой стране. Белстат поведомляет, что цены на харчовые товары у Беларуси за год выросли амаль на 15%. МВФ пропонует Беларуси узмацнить жорсткость грошово-кредитной политики. У Слуцку раптовно помер Иван Цедрик, громадский активист, керовник Слуцкой инициативной группы кандидатов в президенты Андрея Санникова. Сёлетние премии Пен-центру присуджены письменнице и историку Вользе Бабковой и доследчику Сергею Шапрану. Вы на хвалях Радио Свобода. У посольстве Ливии у Минску отмовляются подавать информацию по любых питаниях и переконывают, что дипломатичное представительство працуе у ранейшем режиме. Рассказывая Олесь Дашинский.
На знак протесту супраць дзеянняў уладаў у Лібіі некаторыя дыпламатычныя прадстаўніцтвы гэтай краіны абвясцілі, што спыняюць выкананне сваіх абавязкаў. Тым часам у лібійскай амбасадзе ў Мінску, якую ўзначальвае часова павераны Мухамед Халіфа, заяўляюць, што амбасада працуе ў звычайным рэжыме. Аднак ніякай інфармацыі там не падаюць і на пытанні не адказваюць. Тыповы адказ з лібійскай амбасады ў Мінску.
Посольство никакой информации не дает. Посольство никаких комментариев не дает. Извините. Без комментариев.
У амбасаде Беларуси у Триполи распавялі, что посольство и его супрацовники працуют у штатном режиме, однако громадяне звертаются с пытаннями относно вертання у Беларусь. И частково это отбывается. Представник амбасады сказал, что у Триполи довольно небеспечно, але не стал комментовать обстрелы демонстрантов авиации. Наместник начальника управления информации, начальник отдела пресс-службы Министерства замежных справ Беларуси Мария Ваншина отзначила Свободе, что официальный Минск протягивая уважливо сачыць за ситуацией. Амбасада у Триполи подтримливая сувязи с белорусскими громадянами.
По имеющейся информации, никто из граждан не пострадал. Сейчас наше представительство в контакте с посольствами России, Украины, Азербайджана прорабатывает варианты эвакуации белорусов. В настоящее время планируется отправка рейсом МЧС России. Наших граждан, которые находятся в ливийской столице и ее окрестностях, а также членов семей сотрудников посольства. Белорусские дипломаты остаются в Триполи и продолжат оказание необходимого содействия нашим гражданам.
Ваншина сказала, что в связи с резким обострением ситуации у Ливии, МЗС Беларуси настойливо рекомендует устрематься от поездок туды. Ранее у Министерства замежных справ Беларуси выказывали надею на то, что хутка спынится гвалт и обновится мир и порядок в этой сябровской краине.
Александр Лукашенко заявил, что при певных обставинах готовы вывести на улицу армию, каб оборонить конституционный парад. порядок. Як вы оцениваете такую заяву? На такое питание отказали нашему корреспонденту жыхары Гомеля.
Что Лукашенко сказал, значит, он сказал это обдуманно.
Зачем? Милиция есть, ОМОН и прочее. Армия сама зачем? Она, чтобы охранять рубежи, когда сама нападут. Все. Каждый должен по своему предназначению действовать.
Что Лукашенко готов применить силу ради защиты себя, своей власти, в этом никто не сомневается. Но армия – это тот же народ. И что получается? Народ против народа – это гражданская война. Он даже в Египте и в Тунисе армия не пошла против народа. Только отморозок Каддафи приказал армии бомбить людей.
Отморозков надо разгонять, надо по закону жить.
На армию ставится вопрос, чтобы поддержание было внутреннего и внешнего политического равновесия. Если надо поддерживать порядок, и чтобы не было 19 декабря, это, пожалуй, даже и нужно.
Ничего плохого, я считаю, в этом не будет. По стране должен быть порядок. Нормальные люди на демонстрации митинговать и делать беспорядки не будут.
Такого не может быть, чтобы он такого сказал. Не может быть, я не верю в такое.
Лукашенко сильно испугался за свою власть, поэтому готов вывести армию против собственного народа.
Против народа нельзя применять силу. Армию тем более. Я думаю, что у нас милиции достаточно, если вдруг что-то. Без армии обойдемся.
Надо будет, так и выведет, правильно и говорит. Бардак нечего устраивать.
Ну, муж милиционер. Я думаю, что милиционеров, в принципе, достаточно на улице ходит, чтобы навести порядок.
Пусть он думает за нас, за пенсионеров. Он должен об этом беспокоиться и знать. И он за это отвечает. Нам все равно, нам безразлично. Мы так, чтобы у нас было хорошо все. И тихо, и лихо.
Я не нужно. Опасно. Армия пусть будет в запасе.
Это отпадает. Авиации бомбить не будут площади. Нигде.
Армия должна быть на высоте. Конечно, не надо использовать просто народа своего.
Войска я против. Армия для того, чтобы защищать саму республику, государство. А для этого есть милиция, ОМОН.
Так прореагавалі гамельчукі на пагрозу Александра Лукашэнкі выкарыстаць армію, каб абараніць канстытуцыйны парадак.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму Александр Лукашэнка пагражае выкарыстаць войска. У панядзелак кіраўнік Беларусі выступіў з пагрозамі выкарыстаць войска супраць апазіцыі і іншых краін. У чым прычына такіх выказванняў? Чаму Александр Лукашэнка імкнецца зрабіць войска інструментам палітычнай барацьбы? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. Вы на хвалях Радио Свобода. Урад постановой от 16 лютого вызначил новый порядок проезду школьников у городским громадским транспорте. Ездить бесплатно дети смогут только до своей школы и только под час занятков. Таким чином, передвыборное распоряжение Александра Лукашенко о полном бесплатном проезде для школьников дейничало только 3 месяца. Галина Бакунчик выучала реакцию на эту постанову.
Супрацоўнікі гарадской транспартнай сістэмы Менску яшчэ не паспелі атрымаць распараджэнне ў адносна ўрадавай пастановы. Таму менскія школьнікі гэтымі днямі яшчэ маюць шанец ездзіць бясплатна, кажа кантралёр метрапалітэну Алена Крук.
Нам такого ніхто не давадзіў. Школьнікі ў нас любое время праходзяць тэст бясплатна.
Ну, а як вы ставіцеся да гэтага? Што трэба дзецям? Усё ж такі бясплатна ці трэба хоць часткова?
Нет, ну, канешне, бясплатна, ані ж не зарабатваюць дзеньку, чаму дзеці должны аплачваць? Толькі за гэта.
Але ж вы самі ў транспарце працуеце. Страты.
Ну, страты не должны за кошт детей. У меня и внуков пока нету, но и дети уже выросли. Но все равно я за то, что дети ездили бесплатно.
По воле постанову Ураду дети мают право бесплатного проезда с дому у школу и назад от 1 вересня до 30 червня. В остальных выпадках оплата проезду повинна быть полной. Эта умова шмат у кого не знайшла разумения. Вовсе, как выказывались на конт яе менские минаки.
Считаю, что дети должны ездить бесплатно все-таки целый день, потому что действительно то на кружок, то еще куда-нибудь. Раньше ж было одно время, что школьники ездили бесплатно.
До подорожения транспорта, как вы ставитесь, увогуле для всех людей?
Подорожает, и он всегда дорожает. Сами знаете, что такого, чтобы не подорожал, нету.
Как вы лечите? Дети, как повинны ездить? Платно?
Ну, я все-таки думаю, бесплатно, потому что сами не зарабатывают. Я думаю, стоит ездить бесплатно.
А как вы ставитесь до того, что плануется увогуле подорожение проезду транспорта для всех людей?
Ну, лично против. Бедный студент как-никак.
Ну, для детей могли бы сделать и бесплатно.
бесплатно. Потому что они просто так никуда не катаются. В школу, на кружки. У меня ребенок 14 лет, много где занимается, и поэтому очень дорого ездить. Прямых транспорта нету. По 3-4 тысячи в день получается проезд.
Проезд в огульном транспорте и для дорослых людей. Вот плануется подвышение. Как вы до этого ставите?
Для меня это дорого тоже, потому что я получаю пособие по уходу за инвалидом первой группы. У меня отец парализован 20 лет уже. И знаете, мое пособие составляет 187 тысяч. Ну да, у него пенсия 700, но все равно это не прожить.
У Министерства транспорта поведомили, что ничего не ведают про магчимое всеогульное подвышение кошту проезду громадским транспортом. А Министерство эдукации, якое распрацовывало урадовую постанову относно школьников, выказалось за захование полного бесплатного проезду. Однако эта пропанова не была затверджена урадом, поведомил в «Свободе» специалист управы средней эдукации министерства Владимир Поддубский.
Начальный вариант был – это полностью бесплатный проезд. Понятно, что хочется ребенка развивать всесторонне. Но здесь, видимо, государство в данный момент не может на себя это взять. Поэтому в постановлении отражено только проезд к месту учебы и обратно. Но в этом же постановлении есть пункт второй, где сказано, что местные советы депутатов имеют право принимать другие льготы по проезду. То есть они могут оставить бесплатный проезд, как есть для детей сейчас, и они не будут противоречить этому постановлению.
Новый порядок проезда школьников громадским транспортом дает детям возможность бесплатно проезжать только на школьные уроки. Проезд для всех остальных потреб, у тем лику на додатковые занятки в секциях и гуртках у выходные дни за власний кошт. Таким чином, оплату проезду для школьников керовник краины напередодні выборов отменил, а урад ее праз 3 месяца вернул. Вот как документует политик и экономист Лев Марголин.
Что это было у снежни? Это был чистой воды популизм. Треба было нечто пообещать, вот взяли, пообещали. А лишь оно было не пролечено, его никто не лечил, никто не продумывал, а кто будет компенсовать эти выдатки транспортным организациям. Они сразу подняли это питание. Ну а теперь идти назад, снег, незручно зусим это дело отменять. Ну, вот и нашли некий такой компромисс. А лишь справа в том, что многим, скажем, в городе на школу не треба ездить, потому что школа находится неподалеку. А вот некие там секции, кружки, детские спортивные школы. Вот в чем главная проблема для горожан. Отримался мыльный пухир такой.
Политик и экономист Лео Марголин. Таким чином, ездить бесплатно теперь дети смогут только до своей школы и только под час занятку. Вы на хвалях Радио Свободы. Многие активисты белорусской оппозиции, яких переследуют после акции протесту 19 снежня, спробуют оборониться с допомогой скаргов у разные инстанции. Некоторые намагаются скасовать рашение об постановце их спецслужбами на профилактичный улик. Так само апелляцию у суд высшей инстанции накировал звольненный журналист газеты «Знамя юности». Подробязности от региональных корреспондентов «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Берасцейшчына. Улада ў рэгіёне заклапочаная зараз высвятленнем асобаў вернікаў, якія далучаюцца да малітваў за Беларусь і за тых, каго трымаюць у турме КДБ. Перадае Сергей Ягораў.
Савет па справах рэлігіі берасцейскага аблвыканкаму выказаў занепакоенасць тым, што вернікі розных парафіяў падпісаліся пад заклікам правесці супольную малітву за Беларусь. З Мінску, кажа адзін з вернікаў, у берасцейскі аблвыканкам прыйшло патрабаванне высветліць сутнасць справы.
Молитва за это. Пильнують. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Як быть там в Изменск, потелефоновали в наш совет по справах религии. Там еще нюансы такие, что типа, где-то церква надруковала. Где-то церква полгода не выходит.
Молитва за Беларусь была организована представниками разных конфессий и проводилась по всей Беларуси 19 лютого. Зворот долучиться до молитвы гучал в основном в интернете. Суд Московского района Берасе задоволил позов державной газеты «Знамя юности» до былого корреспондента этого выдания Олеся Левчука. По воле решения суду журналист мусит заплатить 280 тысяч рублей за публикацию обвержения на сторонках газеты, интернет-сторонцы, еще 105 тысяч за подачу позову и каля 700 тысяч за транспортные выдатки. Былый корреспондент газеты «Знамя юности» не погаджается с таким решением и накировал апелляцию у областный суд. Редакция газеты «Знамя юности» потребовала от корреспондента написать артикул про подеи на площу в негативном светле. Клиент отмовился, ему поведомили, что его звоняют. Выданию Сучару полечило, что Лес Левчук, выказывающий свое меркование, нанес шкоду репутации выдания.
Могилевщина. У авторок у Могилеве двое активистов оппозиции поскардились в суд на областную управу Комитета державной безпеки. Заявники домагаются скасовать решение об постановке их спецслужбою на профілактычных улік, расказвае Андрэй Белагобаў.
Сябра створанай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Таццяна Шамбалава стаіць на профілактычным уліку ў КДБ ад 9 лютага. Распараджэнне паводле актывісткі падпісаў старшыня абласнога КДБ Ігар Сергеенко. Ёй вынесена таксама папярэджанне аб недапушчальнасці супрацьпраўных паводзінаў. Былая давераная асоба кандыдата на прэзідэнта Віталя Рымашэўскага лічыць рашэнні КДБ беспадстаўнымі і незаконнымі.
Чалавек можа быць пастаўлены на ўлік, калі ў яго былі паўторныя правапарушэнні. Для мяне было ў жыцці адзінае. Удзел у незарэгістраванай арганізацыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя і ўдзел у несанкцыянаваных мерапрыемствах. Папярэджанне па гэтых артыкулах мела б права вынесці мне альбо пракуратура, або міліцыя, але не КДБ.
Таццяна Шамбалава, удзельніца акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці 19 снежня. Падчас разгону плошчы яе затрымалі. Адседзела 10 сутак арышту ў ізалятары на Акрэсціна. На знак пратэсту ў зняволенні галадала.
Гарадзеншчына. Мастоўскі раённы суд адмовіў Алені Давідовіч ва ўзбуджэнні справы па яе скардзе на пастанову камісіі па справах непаўналетніх пры мастоўскім райвыканкаме. Удакладняе Міхал Карневіч.
Пасля ананімнага даносу на Алену Давідовіч, камісія па справах непаўналетніх пры мастоўскім райвыканкаме вынесла ёй папярэджанне аб адказнасці за незалежнае выкананне бацькоўскіх абавязкаў па выхаванні і ўтрыманні дзяцей, забеспячэнні аховы іх жыцця і здароўя. А мастоўскі раённы суд адмовіўся разглядаць яе скаргу на рашэнне камісіі на падставе таго, што заяўніца не ўлічыла парадак папярэдняга пазасудовага разгляду справы. Яна, маўляў, павінна была спачатку звярнуцца са скаргай у мастоўскі раённы камітэт, якому падначальная камісія па справах непаўналетніх, і толькі пасля яе рашэння пісаць скаргу ў суд, кажа Алена Давідовіч.
Я просто не памятаю, што мне вынеслі предупреждение, не могу понять. Либо объясняют за что, либо снимают обвинение все с меня. Что тут думать? Все понятно, что это сфабриковано все. Ну, потому что приходил инспектор, у меня вон, и мама дома как раз была, приходил инспектор, сказала, что звонили на телефон начальника, а тут резко же жалоба появилась.
Нагадаю, што Алена Давідовіч адна выхоўвае двух дзяцей. Падчас прэзідэнцкіх выбараў яна, як актывістка БХД, удзельнічала ў камандзе Віталя Рымашэўска, была назіральніцай на выбарчым участку. Пасля выбараў высветлілася, што яшчэ 16 снежня на яе быццам бы паступіла заява без усякіх подпісаў пра тое, што яна нібыта пакідае надоўга дзяцей, ходзіць да суседзяў, просіць, каб тыя з імі пасядзелі.
Прагучаў рэгіянальны агляд свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У судовым працэсе над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапонавым абвешчаны перапынак да 1 сакавіка. Падставай стала хадайніцтва прокурора аб перанясенні справы дзеля перакваліфікацыі. Беларускі МЗС рэкамендуе грамадзянам Беларусі не ездзіць у Лівію ў сувязі з рэзкім абвастрэннем сітуацыі ў гэтай краіне. Белстат паведамляе, што цэны на харчовыя тавары ў Беларусі за год выраслі амаль на 15%. МВФ прапануе Беларусі ўзмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі. У Слуцку раптоўна памёр Іван Цэдрык, грамадскі актывіст, кіраўнік слуцкай ініцыятыўнай групы кандыдатаў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Сёлетнія прэміі Пэн-цэнтру прысуджаныя пісьменніцы і гісторыку Вользе Бабковай і даследчыку Сергею Шапрану.